Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Владимир Романович, смотрю я на вас с Костей, и как-то вот прямо просится пушкинское.
И тошно становится.
Неправда. Вот как раз просится пушкинское. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен. И, в общем, не только потому, что мы тут каждую неделю с вами сидим перед микрофонами, а еще и потому, что мы с вами, так уж сложилось в разное время, но встретились все в редакции журнала «ФОМА», которых...
Я думал,
нет,
вы скажете, что мы закончили МГИМО.
Это следующая тема.
Нет, просто вы встретились в редакции журнала «ФОМА», ведь я с Костей не училась и ему не преподавала. Так что свел нас именно этот журнал.
Ну, Костя, не можешь быть абсолютно счастливым человеком. Да? Чего-то ему должно не хватать в жизни.
Вот. Да. А поскольку, в общем, это такая стала наша, как бы, тоже своеобразная альма-матер, которая вполне сравнима с Царско-сельским лицеем, то тут напрашивается вопрос. Вот завтра у нас память апостола Фомы и лицейский день, который теперь у нас сейчас называется Всероссийский день лицеиста. Вот как отец-основатель, вы скажите, это случайное совпадение?
Лицей тоже я основал.
Нет, это сделали до вас.
Да.
Это случайно совпало, 19 октября, вот так, что символ Фомы и День лицея, который тоже вызывает массу всяческих аллюзий.
Ну, вы знаете, с одной стороны, я думаю, что случайность не та категория, которой христианин оперирует. С другой стороны, объяснить нашим уважаемым слушателям и себе самому, и всем здесь присутствующим, в чем здесь великий, так сказать, смысл этого соединения, я вот прям сходу не готов. Вот, ну, бывает. Бывает так вот.
Как говорят врачи, когда что-то случается, какое-то чудесное исцеление. Бывает.
Да, бывает.
Но Фома, поскольку он носит имя апостола, которого по привычке как-то в народе называют Фомой неверующим, но много раз в разных интерпретациях мы слышали опровержение этой версии,
да,
этого толкования. Но журнал позиционирует себя как журнал для сомневающихся, и вот в 151 раз поясните, в чем, собственно, предполагается, что читатель и создатели Фомы сомневаются. Они сомневаются в своей... Да. Вере, в бытии Божьем.
Да, я поясню. Единственное, что я, может быть, еще с вашего позволения отреагирую на слова «позиционирует себя», поскольку он, мне кажется, не позиционирует себя, а он является журналом для сомневающихся. Это, знаете, я вспомнил как-то, когда слово «позиционирует» только входило в моду, одна моя знакомая, она тогда возглавляла Российскую ассоциацию политической науки, рассказала, как она встретилась со своим коллегой, который сказал: «Ты себя позиционируешь как политолог». Она сказала: «Да, в общем, я вроде как и являюсь политологом». Вот, поэтому мне кажется, что здесь вот в вопросе того, что значит вот наша такая вот наш вот этот слоган, как принято говорить, журнал для сомневающихся, это совершенно не значит, что мы, лишенные каких бы то ни было сомнений, вещаем тем, кто еще вот в чем-то сомневается, и объясняем им, как надо верить. Вот. Вот для меня принципиально важно, по крайней мере, так мы всегда с Володей Гурболиковым считали, и мы никогда другого ничего в редакции не говорили на всех наших внутренних обсуждениях, мы никогда себя от сомневающихся не отделяли, вот именно с той точки зрения, что мы там такое что-то вещаем. Мы вместе с читателем разрешаем какие-то сомнения, да, иногда это может быть в форме вопроса и ответа, в том числе и там ответа священника. Вот, но тем не менее, в данном случае сомневающийся — это как раз-таки важный и дорогой для нас человек, а не какой-то вот, ну, вот тот, кого мы там поучаем там в чем-то и еще что-то.
Но согласитесь...
Скорее всего, научаемся вместе с ним.
Согласитесь, само слово, оно чаще всего вызывает некоторую такую как бы отрицательную скорее
коннотацию. Да, я согласен с вами. Но, смотрите, мы же, когда вот название это к нам пришло, да, мы же, в общем, почему так обрадовались? Мы на этом играли, потому что действительно многие люди на выходе, по крайней мере, из советского времени, примерно, ну, чуть позже, да, возник журнал «Фома». Может быть, для многих из нас тогда имя Фома и там Фома Неверный, оно ассоциировалось даже не с апостолом, о котором мало кто знал, чего он там, в чем он там сомневался, да. Это сейчас нам кажется, ну, все понимают, что апостол сомнился, там, вложи перста в мои раны, но это не так. И сегодня, кстати, не все знают, а тогда уж тем более не все знали в середине 90-х. А вот, скажем, стихотворение Сергея Владимировича Михалкова про Неверного...
В одном переулке стояли дома, в одном из домов жило прямо
Фома. Знали, по крайней мере, все советские школьники про пионера Фому, который сомневался во всем, и когда он не поверил, что в реке водятся крокодилы, они его и слопали, так сказать. Вот, и он уже, так сказать, поедаемый крокодилами, кричал, что не верю, что они там... купаться нельзя, аллигаторов тьма, не верю, там что-то вскрикнул упрямый Фома. Вот, и это... конечно, двойственность была. Вот. Есть, правда, еще третья, но это в порядке шутки, когда наш завкафедрой философии, потом член нашего редсовета Алексей Викторович Шестопал, увидев первый номер журнала, Фома, он взял у меня в руках, взял и сказал, Фома, это какой Фома? Аквинский? Ну, философ упростительно, потому что понятно, что философ...
У меня то же самое было на интервью, когда я однажды пришел по заданию журнала Фома к такому замечательному венгерскому филологу и славяноведу, Илоне Киш, которая переводила отца Павла Флоренского, отца Сергея Булгакова, и вот в ее приемной, она тогда работала в дипмиссии Венгрии в Москве, представился, что вот я вот из журнала «Фома», она так посмотрела, говорит, ваш журнал назван в честь Фомы Аквинского. А ее секретарь спросил, это вас зовут Фома, простите, я не понял.
А сейчас еще задают такие вопросы, почему журнал называется «Фома»?
Да, у меня вот на днях... спросил человек, который просто не видел журнал, видимо, он спросил, но остался вполне доволен, мне кажется, объяснением.
Но объяснение не меняется с годами.
Нет, мы от апостола, мы, как сказать, никуда не дрейфуем.
А вот любопытным образом в стихотворении Сергея Михалкова Фома неверующий, такой, который ничему не доверяет, он же и упрямый.
Упрямый,
вот,
да.
Вот некое смещение акцентов происходит, упрямый Фома. Вряд ли про евангельского апостола можно каким-то образом сказать было бы, что он тем или иным способом выражает упрямство. А как вам кажется, вот в духовной жизни, в жизни христианина, упрямство — это слово со знаком плюс или минус?
Ну, я, можно сначала про Фому скажу? Вот в одном из первых номеров, если я не ошибаюсь, вот Володь Гурбольков про это писал, мне очень важна и дорога мысль о том, что сомнение Фомы связано уж точно не с упрямством и не с тем, что он не верил, а с тем, что он очень хотел поверить в воскресение учителя и хотел быть в этом уверен на 100%. И Володя писал о том, что вот он настолько хочет верить, что ему он не видит в словах, в поведении своих вот собратьев, да, в поведении апостолов вот этой полной... То есть они его не убеждают не потому, что он не хочет, а именно потому, что он очень хочет. И недаром вот это вот уверение Фомы, оно ведь, это, ну, как все в Евангелии, имеет, мне кажется, много смыслов глубинных, и заканчивается оно тем, что Фома исповедует Христа, да, «Господь мой и Бог мой», говорит он после слов Спасителя, обращенных к нему, вот «не будь неверующим, но верующим», «не будь неверен, но верен», как говорит нам церковнославянский текст. Вот, и... мне кажется, что это вот такой очень важный момент. А насчет упрямства мне сложно сказать, потому что я поклонник большого фильма «Место встречи изменить нельзя», и знаю его почти наизусть, недавно детям показывал, и они почему-то... Мне казалось, что это очень здорово, что я могу чуть-чуть вот там за несколько секунд говорить почти дословно, что будет дальше. Они почему-то очень расстраивались, еще меня не выгнали. Сказали, папа, мы сами хотим посмотреть. Там, помните, почему я вспомнил? Там Жеглов говорит Шарапову, упрямство — первый признак тупости. Вот поэтому...
Исчерпывающий ответ.
Поэтому, нет, но если серьезно говорить, то упрямство как настойчивость, это, конечно, хорошо. И христиане тоже люди, поэтому это, конечно, хорошо. Как настойчивость, вот как принципиальность. Но вот здесь вот граница, не знаю, она, наверное, зависит от того, в чем проявляется вот эта настойчивость-упрямство-принципиальность. Нужно ли быть принципиальным по мелочным вопросам? Там, вот это вот вопрос критерия всегда, мне кажется, в жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вы уже сегодня это слово произнесли, позиционировать, позиционирование.
Нет, не я.
Вы тоже произнесли, да. Марина его предложила, мы его обсудили. А я помню, что мне как-то запомнилось, как мне однажды про меня самого так получилось, передали, что один из там общих друзей в МГИМО, в нашей второй альма-матер, про меня сказал, ну вот он себя позиционирует как православный. Я так подумал, что это как-то очень так для МГИМО характерно по двум причинам. Вот мы уже переходим как раз к разговору о юбилее нашего замечательного вуза 14 октября. 75 лет со дня основания МГИМО, с чем мы всех причастных и их близких поздравляем. Так вот, почему это характерно? Потому что, с одной стороны, вуз такой интеллектуальный, там слово «умное позиционирование» все любят, вот как-то его надо к месту употреблять. А с другой стороны, вуз светский, и вправду очень легко про человека, который как-то там интересуется православием, открыто это выражает, что-то там об этом где-то говорит в компаниях, сказать, что он позиционирует себя. То есть он встраивается в некоторый тренд, в некоторое такое в сообщество пытается войти или пытается себя таким преподнести для других, чтобы о нем как-то думали, может быть, даже ради какой-то выгоды и так далее. Вот вы уже много лет, будучи православным христианином, преподаете в МГИМО и из года в год читаете курс культурологии, другие курсы, в которых так или иначе затрагиваете темы истории христианства, современности христианства и церкви. Вы чувствуете, чтобы как-то вот самоощущение человека религиозного в таком вузе, как МГИМО, менялось? Больше-меньше стало вопросов. По-другому стали на вас смотреть или нет? Просто я помню, что вот мы когда поступили в 2004 году на первый курс, для большинства абсолютного студентов, преподаватель, который пришел, начал говорить о религии, о христианстве, о Христе, пускай даже культурологически, это был вызов. То есть нам про это не говорили, а вот тут пришел человек, который, ну, в кавычках, проповедует для кого-то со знаком минус, для кого-то со знаком плюс. Вот это меняется ситуация или нет? Как вам кажется?
Да вообще все меняется.
Хороший ответ.
До меня все течет, все изменяется. Вот. И, конечно, меняется отношение по разным причинам. Я все-таки тогда моложе, я лучше, кажется, была. Вот. Но, понимаете, тут ведь вопрос в том, что я все-таки ни в кавычек, ни без кавычек, ну, не проповедую. Все-таки проповедь — это особая, так сказать, форма служения, да, и потом есть, ну, какие-то принятые, по крайней мере, на сегодня стандарты, вот, скажем так, присутствие мировоззренческого в преподавательской деятельности. Я никогда этого не скрываю, я не считаю это необходимым скрывать, да, вот я вам не скажу, я вам не буду говорить о своем личном отношении, если меня спрашивают, я говорю о личном отношении, если мне нужно во время лекции объяснить или обосновать, или упомянуть по той или иной причине мое личное отношение, я об этом тоже говорю, а зачем стесняться своего мировоззрения, потому что это то, что определяет тебя. А другое дело, что есть просто разный подход, да, религиозный подход, прямая проповедь, она предполагает, ну, вот, и в том числе определенную, там, стиль поведения, методику, ну, все что угодно, все, что из этого вытекает. Когда я понимаю, что у нас светский вуз, у меня научная дисциплина, да, и я просто, говоря о религии, говорю в целом о том, стараюсь излагать взгляд, ну, ученого громко будет звучать, как кто-то из наших великих физиков говорил, кот ученый мне понятно, а вот ученый, так сказать, человек ученый, это не очень понятно уже, вот. Поэтому вот, ну, взгляд такой с точки зрения современных гуманитарных дисциплин, скажем так. Другое дело, что внутри этих гуманитарных дисциплин эти взгляды тоже могут быть разными. Именно научные подходы могут быть разными. Вот. Я там придерживаюсь определенной какой-то школы, там, традиции, концепции, и я ее излагаю. Вот. Что касается отношения, сложно сказать. Я и тогда ведь до конца, ну, не знал, какая это реакция, да? Я могу свидетельствовать о том, что есть интерес. О том, что есть интерес, и то, о том, что то, как мы об этом говорим, для многих неожиданно. Вот мне недавно девочка прислала смс-ку, я не помню, может, даже я это вспоминал, вот после лекции, что вот спасибо, во мне что-то поменялось. Вот как раз после лекции, когда я рассказывал вот о... Такие, у меня есть там лекция «Основные характеристики религии как способа познания мира». Вот. Но там, может быть, благодаря тому, кого нельзя называть в присутствии, Федора Михайловича, которого я цитировал там в двух случаях.
Слава богу, что речь о Федоре Михайловиче. Ну вот вы так прицепились к моему слову «проповедь», и это справедливо. Я-то как раз-таки тоже вовсе не считаю, что то, что вы говорите на лекциях, это в каком-то смысле можно назвать проповедью, но я так не считаю. Но ситуация более сложная заключается она в том, что поскольку, ну, например, там вот там нашему курсу в подавляющем большинстве ничего о религии в школе, допустим, почти не говорили, то любое упоминание,
понятно,
чего бы то ни было,
да,
религиозного, маркируется как проповедь. Может быть, это совершенно некорректное употребление слова. Но речь о том, что возникает какая-то такая мысль о том, что вот про религию это странно.
Понятно.
Это табу.
Костя, вы абсолютно правы, да. Но смотрите, ведь моя, в этом смысле я не знаю, как бы я себя вел, если бы я не был там христианином или если бы я был там неверующим. Мне сложно это сказать. Да? Поэтому я просто остановил себя и удержался от фразы, что я бы точно так же говорил, даже если бы я был неверующим. Я не знаю, как бы я себя вел. Но я, когда рассказываю о религии, я пытаюсь все-таки не дырку в душе заделать, да, а пробел в образовании. И я говорю о том, какую роль религия выполняла, выполняет, да, в истории человечества, в жизни человека, что вот эти все наши стереотипы, которые являются результатом, с одной стороны, вот просвещенческой модели, такой все-таки распространившейся вообще в странах западной, европейской культуры, не только западной, естественно, европейской, вообще европейской культуры, к которой мы, безусловно, относимся. И, с другой стороны, вот результат вот советского прошлого, советского воспитания давно нет, что такое научный коммунизм. К счастью, мои студенты уже не знают, вот, но они до сих пор почему-то живут стереотипом. Наука противоречит религии, там религия удел там каких-то. Вот им в школе про это не говорили. Моя задача, сам короткий курс, вот в том числе, это не только это, мы про науку очень много говорим, да, я им объясняю, что такое наука, что, понимаете, многие вообще не понимают фразы, что нет науки вообще, есть наука дня вчерашнего, сегодняшнего, будет завтрашнего, да, и что представление, там, геоцентрическая система в свое время тоже была научной, по меркам науки того времени. Там, а Джордано Бруно не был ученым, даже по меркам науки своего времени. Да, это легко обосновать, потому что там тот же Галилей, уважавший Джордано Бруно, никогда его в научных трудах не цитировал, потому что рассматривал как философа, там, мистика, как угодно, но не как ученого. И вот это моя задача. То есть мы работаем с образованием. Да, вот, ну, я в меру собственного образования, силы таланта. И значение религии, о том, что, собственно, представление о религии как о чем-то периферийном в общественном процессе, да, ну, даже не представление, а вытеснение религии на периферию общественной политической жизни, оно активно начинается и происходит именно в эту самую эпоху просвещения, только в европейских странах при этом. Да? О какой секуляризации там в странах некоторых мусульманских мы можем говорить? Да ни о какой. Вот. И это все важно проговорить, успеть. Но вот с этой точки зрения мы об искусстве много говорим, о природе искусства, о том... ну вот, то есть это все в рамках одного курса. Я не занимаюсь там... повторяю, что если бы это был курс там, связанные там с основами христианского вероучения, там, условно говоря, для семинаристов, он был бы все равно другим. Да? У меня были бы другие аргументы, Потому что с верующими людьми ты можешь говорить, вот религия откровения, и мы понимаем, что это там, безусловный авторитет, аргумент и прочее. Здесь я тоже могу сказать, что такое религия откровения, но тогда как это будет звучать? Я говорю студентам, что вот что такое религия откровения? Это же религиоведческий термин в том числе, то есть как термин в религиоведении используем. То есть если это те религии, которые считают, говорю я, да, что Бог сам себя открывает в силу того, что Бог непознаваем, человек его познать не может, поэтому человек знает о Боге то, что Бог сам решил себе человеку открыть. О себе открыть. Вот. И это вполне совершенно здесь нет как раз-таки... Вот если бы я сказал, что мы знаем только то, что Господь нам открыл, причем это вот здесь верно, а вот, конечно, мусульмане то, что знают, это неверно, там прочее, вот это было бы уже в религиозном контексте.
Ну, а то, о чем я сказал, что для аудитории воспринимается это любой разговор о религии как нечто странное, в кавычках, вот такое...
Недостатки там, образования, непонимание роли религии.
А меняет ситуация вот, за
сложно сказать. Думаю, что нет, потому что... знаете как, тут зависит от того, меняется в каком плане. Например, есть дети, которые там учились в воскресных школах. Там, и так далее. Вот у них, конечно, свои представления. Они там закон Божий слушали. Вот. Те, кто вот уже ОПК изучал, по-моему, еще не учатся. Хотя уже сколько? У нас в 10-м году эксперимент начался, через пару лет, да, там сколько это получается, 11. Ну, в принципе, вот они сейчас должны прийти. Те, кто первыми изучали основы православной культуры, но, опять же, не все же изучали основы, кто-то выбирал там основы светской этики и прочее. Вот. Поэтому, да, есть те, кто просто это вот там в школе, в воскресной школе изучал. А с другой стороны, давайте не будем забывать о том, что в целом мир все-таки вот эта пресловутая секуляризация, она, ну, безусловно, это некая данность сегодняшнего дня, поэтому это воспринимается... Наверное, то, о чем вы говорите, это наблюдение, оно верно и для нынешних студентов, потому что это вписано в общий, так сказать, культурно-исторический контекст современного, ну, сегодняшнего дня, скажем так.
Вот Костя сказал, что МГИМО — это интеллектуальный вуз. Я сразу вспомнила рассказ своего отца. Отец мой поступил в МГИМО в 1945 году. Это был второй выпуск.
Второй год существования.
Второй год существования. И 75% студентов на его курсе были фронтовики, со всеми вытекающими особенностями. И у них был один однокашник, который, ну, его распределили учить французский язык, который ему совершенно никак не давался. И он героическим образом с первого по пятый курс учил французский словарь. Он его выучил, но язык так и не освоил. Это по поводу интеллектуальности.
Ну, кстати, вы знаете, это, наверное, МГИМовцу не очень пристало признаваться, но, как говорил нам, кстати, наша преподавательница, мы что-то там обсуждали какого-то героя по домашнему чтению, кто сказал, он очень умный, потому что он знает там много языков. Она сказала, нет. Знание языка и ум — это совершенно, так сказать, напрямую не связанные вещи. Человек может знать много языков, у него может быть хорошие способности, навыки, но это автоматически не делает его умным. Даже образованным, в общем, не делает. Ну, просто знает языки, и всё.
Вот, ну, а по поводу проповеди и что считать проповедью, мне кажется, что тут очень показательный пример из там времен моей юности — это рок-опера «Jesus Christ Superstar». Ладно, для нас это было откровением, потому что мы никто практически в те времена не читали Евангелие вообще. Поэтому, ну, любое прикосновение к евангельской истории было для нас открытием. Но ведь она прогремела в всех странах, где люди знали Евангелие со школьных времен. И я думаю, именно потому, что это был формат проповеди, очень актуальный для начала 70-х годов. Ведь, по сути дела, все арии в рок-опере, они пересказывают близко к тексту Евангелия. Там нету отсебятины никакой, там ничего не придумано, там все взято...
Ну, образ, конечно, Христа не канонический, с этим нельзя...
Дело не в образе, дело в тексте. Я говорю, что текст арий, он абсолютно вот идет по евангельскому тексту. Но сама форма подачи, она вот на то поколение пришлась как нельзя вот гармонично. Вот она попала в болевой нерв. Поэтому, собственно, и такая сумасшедшая популярность. Но понятно, что меняются времена, но я к тому, что для нашего времени тоже должна, по идее, найтись такая форма проповеди, которая будет восприниматься.
Ну, вы же говорите о художественном, так сказать, подходе. Это особая история. Мы-то говорили все-таки об академической среде. Но здесь, понимаете, здесь тоже, как сказать, мне кажется, что не нужно... Вообще не нужно бояться там мировоззрения. Преподаватель не должен бояться его мировоззрения в аудитории. Вот. Это нормально. Другое дело, что он, если он там преподает определенную дисциплину, он должен ее преподавать, а не подменять это даже самыми интересными рассказами там, или разговорами, или размышлениями там, о своем мировоззрении и прочее. Потому что, ну, все-таки христианин должен быть честным, он должен отрабатывать то, что ему положено. Другое дело, что так или иначе это может пересекаться, какие-то темы могут пересекаться вот с его там личным интересом или личными взглядами. Вот. А все-таки художественное творчество, мне кажется, немножко это другая история, как действительно это форма проповеди, наверное, но это скорее... Знаете, я сейчас почему-то подумал, вот мы всегда рассматриваем, скажем, вот там религиозную живопись средневековую, там нового времени, фиксируя, что вот как это уходит, особенно на евангельские сюжеты, как это отличается от иконы. Вот есть икона, есть картина, и вот смотрите, там, условно говоря, какие-нибудь немецкие художники, там, не знаю, 16-го, там, 17 века, там, 15-го, они, рисуя там евангельские сюжеты, изображая, они изображают, начиная от одежды и заканчивая тем, что на столе, допустим, во время Тайной вечери, просто своих современников. И апостолы выглядят как их современники, и там приборы какие-то столовые появляются, которых не могло быть там, во времена Христа и так далее. И всегда, ну, нередко я, по крайней мере, когда вот этим занимался и для себя в голове укладывал, это воспринимается как некое отступление вот от иконичности, безусловно, да, такой иконописности, точнее, да, от того, что икона все-таки она вечная выражает, а тут это связано именно со стремлением быть понятым и понятным, да? Поскольку вот там уже 15 веков, 16 прошло, евангельские события воспринимаются уже как давние предания, и вот художник это делает, чтобы сделать человеку эти вещи понятными и близкими. И я почему про это вспомнил? Потому что вот и одно, и другое верно. И то, что, в общем, это серьезное смысловое отступление, ну, если сравнить там картину и икону, да, но вот мы из 21 века можем сказать, вот посмотрите, тут они, вот, бюргеры-то уже что-то такое. Так себе, это, конечно, не икона уже. А с другой стороны, ну, точно так же, как можно сказать, да, ну, Иисус Христос суперзвезда, ну, где это там либретто, да, и где Евангелие? А с другой стороны, вы совершенно правы, то есть это вот, наверное, в тот момент, когда оно создано, вот для большого круга людей оно играет. Но важно, чтобы это тоже, ну, условно говоря, даже самые прекрасные картины, они не могут заменить икон, и даже самый прекрасный пересказ евангельский, вот попадающий в нерв, он не может заменить Евангелие. Вот это то, на чем нельзя останавливаться, мне кажется.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».